Глава 49. Крози. Кинг Уильям. Неизвестная широта, неизвестная долгота. 26 июля 1848 год. Когда Крози засыпал, даже на несколько минут, сны возвращались. Два скелета в лодке. Несносные американские девчонки в полутемной комнате, щелкающие пальцами ног с целью сымитировать постукивание вызванных духов по столу. Американский доктор, выдающий себя за полярного исследователя, низенький толстый человечек в эскимосской парке с покрытым толстым слоем грима лицом на ярко освещенной газовыми лампами сцене. Потом снова два скелета в лодке. Ночь всегда заканчивалась сном, который пугал Крози больше всех прочих. Он — маленький мальчик и находится в огромном католическом соборе вместе с бабушкой Мемо Мойрой. Он совершенно голый. Мемо подталкивает его к алтарной ограде, но он боится идти вперед. В соборе холодно. Мраморный пол под босыми ногами юного Фрэнсиса холоден. Белые деревянные скамьи покрыты льдом. Стоя на коленях у алтарной ограды, юный Фрэнсис Крози чувствует одобрительный взгляд Мойры, находящейся где-то сзади, но он слишком испуган, чтобы обернуться. Кто-то идет. Священник словно поднимается из люка в мраморном полу по другую сторону алтарной ограды. Мужчина слишком большой, просто огромный, и он в белых, насквозь мокрых одеяниях, с которых стекает вода, пахнущей кровью, потом и еще чем-то более отвратительным. Он нависает над маленьким Фрэнсисом Крози. Фрэнсис закрывает глаза, и, как его учила Мемо, когда он стоял на коленях на тонком коврике в ее гостиной, высовывает язык, чтобы причаститься святых даров. Хотя он понимает всю важность и необходимость данного таинства, он страшно боится брать в рот обладку. Он знает, что жизнь его никогда уже не будет прежней после того, как он примет католическое причастие. И знает также, что жизнь его закончится, коли он не причастится. Священник подступает ближе и наклоняется над ним. Крози проснулся в вельботе. Как всегда, когда он пробуждался от своих кошмаров, даже если засыпал всего на несколько минут, сердце у него бешено колотилось и во рту пересохло от страха. И он дрожал всем телом, но скорее от холода, нежели от страха или воспоминания о страхе. Лед вскрылся в части пролива или залива, где они находились 17 и 18 июля и 4 последующих дня. Крози собрал людей в одном месте на большой плавучей льдине, где они остановились. Они сняли с саней тендеры и полубаркас, погрузили в них все имущество, за исключением палаток и спальных мешков, и оснастили все 5 лодок для плавания. Каждую ночь, когда льдина начинала колебаться, давать трещины и раскалываться, полусонные люди выскакивали из палаток в уверенности, что лед разверзается под ними, и море готово поглотить их, как сержанта Тозера и других морских пехотинцев. Каждую ночь оглушительный треск льда, похожий на треск ружейных выстрелов, постепенно стихал. Резкие колебания льдины мало-помалу превращались в плавное ритмичное покачивание, и они заползали обратно в палатки. Стало теплее. В отдельные дни температура поднималась почти до точки замерзания воды. Пара недель в конце июля почти наверняка останется единственным намеком на лето за 2 последних затертых льдами арктических года. Но люди мерзли и страдали сильнее, чем когда-либо. Временами шел настоящий дождь. Когда было слишком холодно для дождя, шерстяная одежда промокала насквозь от ледяных кристаллов в туманном воздухе, поскольку по такой теплой погоде было невозможно носить водонепроницаемые зимние плащи поверх бушлатов и шинелей. Пот пропитывал грязное белье, грязные рубахи и носки, драные заиндевелые штаны. Хотя припасы у них почти полностью истощились, 5 оставшихся лодок стали много тяжелее, чем 10, которые они волокли прежде, ибо в дополнение к принимающему пищу, еще дышащему, но по-прежнему остающимся в коматозном состоянии Дэви Лейсу, теперь с каждым днем приходилось вести все больше и больше тяжелобольных. Доктор Гуцер ежедневно докладывал Крози об очередных пациентах, ноги у которых, постоянно мокрые и в мокрых носках, несмотря на все запасные башмаки, взятые по приказу капитана, начинали гнить, чернеть с пальцев и пяток, пораженные гангреной и теперь требующие ампутации. Голландские палатки были сырыми. Заиндевелые спальные мешки, которые они с треском раскатывали поздно вечером и в которые забирались с наступлением темноты, были мокрыми внутри и снаружи и никогда не высыхали. Когда люди просыпались утром после нескольких минут прерывистого сна, крепко заснуть теперь редко удавалось, поскольку истощенные тела не вырабатывали никакого тепла и не могли согреться, сколько ни тряслись, стенки пирамидальных палаток внутри покрывал толстый слой инея, осыпавшегося кусками или стекавшего каплями на головы, плечи и лица людей, пока они пытались пить свои несколько жалких глотков чуть теплого чая, который утром разносили по палаткам капитан Крози, мистер Дева и мистер Кауч. Странное превращение командиров вестовых, произошедшее по инициативе Крози в первую неделю на льду и теперь принимавшееся людьми как должное. Мистер Уолл, кок Серебуса, болел чем-то похожим на чахотку и почти все время лежал, скрючившись на дне одного из тендеров. Но мистер Дигл оставался все тем же энергичным, бранчливым, шумливым, деятельным и заразительно жизнерадостным человеком, каким был все 3 года на своем посту у огромной фрейзеровской плиты на борту британского корабля «Террор». Теперь, когда запасы эфира закончились и все спиртовки и железные печи свильботов были брошены позади с лишним грузом, работа мистера Дигла заключалась в том, чтобы дважды в день делить на порции ничтожные остатки соленой свинины и прочих продуктов, всегда под строгим наблюдением мистера Осмора или какого-нибудь другого офицера. Но мистер Дигл, никогда не терявший оптимизма, смастерил примитивную плитку, которую предполагал заправлять тюленем жиром и готов был разжечь, если они добудут тюленей. Каждый день Крози отправлял охотничьи отряды на поиски тюленей для мистера Дигла, но тюлени встречались крайне редко и всегда успевали нырнуть в крохотные полыни во льду, не давая охотникам времени толком прицелиться. Несколько раз, по словам мужчин из охотничьих отрядов, они ранили дробью или даже мушкетной или ружейной пулей черных кольчатых нерп, но те умудрялись перед смертью соскользнуть в черную воду и уйти на глубину, оставляя лишь кровавые полосы на льду. Иногда охотники падали на четвереньки и слизывали кровь. Крози много раз прежде бывал в Арктике летом и знал, что к середине июля в море и на плавучих льдинах должна кипеть жизнь. Огромные моржи, нежащиеся в солнечных лучах на льдинах и шумно плещущиеся в воде рядом с ними. Многочисленные тюлени, резвящиеся в воде точно дети и потешно ползающие на брюхе по льду. Белухи и нарвалы, выбрасывающие фонтаны, распространяющие вокруг рыбный запах. Белые медведицы, плавающие в черной воде со своими неуклюжими детенышами и выслеживающие тюлени на льдинах, выбирающиеся на лед из моря и резкими движениями тела, стряхивающие воду со своей странной шкуры, обходящие стороной крупных и опасных самцов, которые запросто сожрут и детенышей, коли голодны, и, наконец, морские птицы, летающие над головой в таком великом множестве, что голубое летнее небо кажется почти темным. Птицы, разгуливающие по берегу, по плавучим льдинам и сидящие на изломанных вершинах айсбергов, похожие на ноты партитуры, и бесчисленные крачки, чайки, исландские кречеты, кружащие низко над морем, куда ни кинь взгляд. Этим летом, как и предыдущим, никаких живых существ на льду не наблюдалось, только неуклонно слабеющие люди Крозья, задыхающиеся от напряжения в своих упряжах и их неумолимый преследователь, постоянно мелькающий вдали и остающийся в недосягаемости мушкетного или ружейного огня. Несколько раз вечером люди слышали тявканье песцов и часто находили их изящные следы на снегу, но ни один ни разу не попался на глаза охотникам. Когда они видели и слышали китов, огромные морские млекопитающие неизменно оказывались слишком далеко, чтобы люди могли их настичь. Даже пускаясь бегом во всю мощь и с риском для жизни, перепрыгивая с одной колеблющейся льдины на другую и всякий раз небрежно выскакивали из воды, ныряли и уходили на глубину, снова скрываясь из виду. Крозье понятия не имел, смогут ли они убить нарвала или белуху с помощью маломощного огнестрельного оружия, оставшегося у них. Но думал, что смогут. Несколько ружейных пуль, всаженных в мозг, убьют любое существо, за исключением зверя, следующего за ними по пятам, которого матросы уже давно считали не зверем вовсе, а разгневанным богом из книги Левиафана. А если у них достанет сил вытащить кита на лед и разделать, Китового жира хватит на много недель или даже месяцев работы самодельной плиты мистера Дигла, и они все будут есть ворвань и свежее мясо, пока не лопнут. Больше всего Крози хотел убить само существо. В отличие от своих людей, капитан знал, что оно смертно, просто животное и только. Возможно, более разумное, чем даже пугающий, хитрый и сообразительный белый медведь, но все равно животное. Если бы он сумел убить существо, знал Крози, один факт его смерти, радость мести за столь многих погибших товарищей, пусть даже оставшимся участникам экспедиции все равно суждено умереть позже от голода и цинги, временно укрепил бы моральное состояние уцелевших людей лучше, чем непочатый бочонок рома.